Дорогие братья и сестры, я всех приветствую любовью Иисуса Христа. Мне очень волнительно стоять здесь, потому что тема, которую хочется раскрыть, или точнее личность человека, которого хочется показать и рассказать, она очень велика, масштабна, и для меня она, честно говоря, я считаю себя недостойным говорить об этой личности, и мне очень сложно рассказывать об этом человеке. Очень удачно была тема первой проповеди об образе Христа. Этот человек подлинно является образом Христа. Сейчас был стих Софии о Данииле. И Даниил, он как раз жил сразу после того человека, о котором я хочу рассказать. Этого человека звали Иеремия. Его называют Иеремия. Я буду говорить как привычно, Иеремия. И я хотел бы точнее говорить не только о его личности, но о том внутреннем мире, который буквально бушевал внутри Иеремии, когда он переживал, когда он пророчествовал и исполнял свое служение. И он написал в это время книгу, называется «Плач Иеремии». Эту книгу я раньше вообще боялся и старался даже не читать лишний раз, потому что... Во-первых, кто читал, знает, что она достаточно страшная местами. Во-вторых, что она очень эмоциональная. В-третьих, она очень достаточно непонятная. И не так давно, просто когда я перечитывал больших пророков, сейчас малых читаю, то решил как-то исследовать эту книгу глубже, и эта книга меня очень впечатлила, затронула и возвысила очень личность Иеремии в моих глазах. Я думаю, что если мы... Я постараюсь очень сжато исследуем вкратце эту книгу, то она нам всем принесет большое назидание и укрепление в вере. Я бы хотел свою проповедь назвать так, два варианта. Или «Уроки плачей Иеремии», или «Учебник христианского упования». Речь идет, давайте сначала вспомним, что происходило. Мы живем в Москве в 2019 году. Где был Иеремия? Что вообще происходило с ним? Нам надо перенестись на такой машине времени, своего воображения, в то время, когда он жил. Я немножко расскажу о личности Иеремии. Речь идет о 7 веке до нашей эры, 700 лет до рождения Христа. Иеремия нес свое служение в течение 50 лет. Это основная миссия. До этого написано, что он был призван к служению, когда был молод. Когда был молод, это не конкретно, но в еврейской традиции это от 14 до 30 лет. То есть это был молодой человек, который был поставлен на сложнейшую миссию. И вы позже поймете, почему. Дело в том, что на то время царство Израиля и тот государство Израиль, которое мы сейчас знаем целостным, оно тогда уже было развалено на два царства – северное и южное. Развалено оно было по причине страшного отступления внутри Израиля. Вы знаете, что Бог, Он избрал народ израильский, это богоизбранный народ, это народ, которому Бог открыл всю свою волю. Через него произошел Иисус Христос. Но очень часто народ израильский в своей вере, он ослабевал и буквально дрейфил, сползал в сторону язычества и ассимилировался с культурой окружавших его народов. И Бог называет это в его глазах блудодеянием, отступлением, преступлением. И много раз он карал народ свой для того, чтобы он возвращался к нему, потому что по-другому он уже не понимал. И вот северное царство и южное. Северное уже давно достаточно отступило, и Иеремия, он жил в южном царстве. Северное царство было захвачено Ассирией. Это государство, которое располагалось на территории современного Ирака. Это было мощнейшее царство, которое очень жестоко расправлялось со всеми своими врагами. И уже настолько отступило северное царство разделенного Израиля, что Бог уже раньше времени предал его проклятию, и Ассирия захватила северное царство. Южное царство продержалось еще где-то лет 150, потому что там были цари, которые старались как-то удерживать народ израильский на путях Господних. И вот в это время, во время заката южного царства Израиля, жил Иеремия. И будучи молодым человеком, он призывается Богом на то, чтобы пророчествовать этому народу, который вслед за Северным царством тоже уже на грани отступления. И я просто расскажу, что коротко, чтобы на этом нам не зацикливаться долго. Он жил во время 5 царей. Если коротко напомню, до Иеремии был царь Езекия, царь Южного царства. Он был хороший. Он пытался как-то держать народ в поклонении Богу. После него пришел сын Манассия. Манассия на страницах Библии отождествляется просто со скверным нечестием. Человек, который больше всех развратил царство иудейское, благодаря которому точка невозврата была уже пройдена. После Манассии уже было сложно хоть что-то восстановить. При нем Иеремия родился, при Манассии. Потом был его сын Иосия, он был опять хороший и пытался каким-то образом дела своего отца или уже деда, он пытался восстановить, каким-то образом возвратить народ. И при нем был, при этом хорошим, призван Иеремия на служение. После него было 4 плохих царя. Был Иоахаз, вы помните, он проправил 3 месяца, он издевался над Иеремией, и Бог его раньше времени забрал, так что его увели в плен в Египет, он всего 3 месяца побыл на троне. Его брат Иаким, он был нечестивец, гонитель, ставленник Египта, и при нем уже, в принципе, было все понятно. И после него было еще 2 царя, при которых произошло страшное. Был Иехония и Сидекия. При этих 2 царях, собственно, была основная часть жизни и часть служения Иеремии. Какая была цель пророчества Иеремии? Это двойная цель. Во-первых, это обличение Израиля в идолопоклонстве, что он поставил себе идолов и вместо Бога живого, Бога Яхве, поклонялся богам, которые жили вокруг, египетским, ассирийским, вавилонским и так далее. И вторая была миссия у него – пророчествовать об утешении и конечном восстановлении царства Израиля и о Мессии, приходе Мессии на землю. Важно сказать, что служение Иеремии, оно было связано с большим презрением, гонением, отвержением, сопротивлением и опасностями. Дело в том, что только один царь, при котором он был призван, был хороший, а все остальные плохие были. Я так грубо говорю, чтобы проще было ориентироваться. И поэтому при Иосии еще было более-менее нормально, Иеремии жилось. А после этого он был, часто на него нанимали убийц, он был политическим диссидентом, он был в страшной немилости, его никто не любил. У него было всего несколько учеников, с которыми он странствовал, и это все. Но при этом Иеремия, важно о нем знать один факт, что он очень и очень любил свой народ. При всем этом разврате, при всем этом отступлении страшном и откровении, которое он внутри себя имел, он очень любил народ свой. Я скажу его словами, как он говорил о своих слушателях. Он говорит: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Он говорил не со злобой к народу своему, хотя вещи, которые он говорил, были достаточно жесткие. И вы знаете, когда бывали такие моменты, когда он ослабевал, думал, я не буду говорить, он уставал. Но слушайте, лучше за него скажет его собственная речь вот в такие тяжелые моменты. Он говорит, он не мог не говорить слов Господних. Его призвание внутри жгло его изнутри. Слушайте, как он пишет. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий день, всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить я, и кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние». И вот подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Он очень, это говорит о глубокой, сердечной любви к своему народу, о таком патриотизме, таком хорошем патриотизме, когда он очень сердечно любил всех своих соплеменников и действительно желал им добра. Он знал, что будет неминуемая беда, если будет идолопоклонство. Бог накажет народ свой, потому что такой был завет ветхий. И при этом он не мог не говорить это обличение, он говорил его с болью в сердце. И нужно последний факт, что жизнь Иеремии, она заканчивается в разгар исполнения его пророчества. Приходит, народ не покаялся, был в отступлении, приходит Навуходоносор, это царь Вавилонский, он побеждает Ассирийскую империю, а вместе с ней, кроме Северного царства, побеждает и Южное царство. И весь Израиль, он оказался в пленении. Нужно понимать, что Вавилон, это тоже примерно находится на территории современного Ирака, только чуть шире, это было мощное царство. Современной Сирии и Турции плюс еще. И царь Вавилонский, он был тоже жестокий царь достаточно. Мы были как-то в музее, в музее Пергамона в Берлине, где показываются раскопки, там Гитлер увез из Вавилона раскопки Вавилона. И там показывается масштаб, какой был город Вавилонский, который все царства вокруг себе покорил. Там стены были такие до 13 этажей вот современного дома высотой. Это огромное строение. И, в общем, была такая традиция, была дорога рабства. Всех захваченных царей царь Вавилонский в клетках протаскивал по долине рабов, которая... Что значит долина рабов? Это такой вход в Вавилон, чтобы все вавилоняне видели, что все царства им подчиняются. Царей, которые некогда были величественными, сажали в клетки и тащили по этим, между этих стен, а со стен на них все плевали и кричали, и говорили, что вот велик Вавилон. И в такое рабство попал, собственно, народ израильский. И это было при жизни Иеремии. Собственно, книга теперь «Плач Иеремии», которую нам... Я очень коротко хотел бы ее описать. Она будет большим назиданием для нас. Она написана как раз во время захвата царского иудейского. Это 586 год до нашей эры. И она целиком посвящена эмоциональной реакции Иеремии на бедствие, которое он видит вокруг себя. Немножко нужно сказать, что значит «плач Иеремии». Это не значит хныканье какое-то это или какое-то сожаление. Дело в том, что в еврейской культуре плач – это вообще особая форма, форма литературы. И правильнее назвать книга «Плачей Иеремии». Там всего 5 глав, это 5 плачей. Вы знаете, что это южная земля, Израиль, и там хоронили, если человек умер, то в тот же день. Была такая традиция, если умер человек, приглашают плакальщиков. Это люди были, кто такие? Это специально люди, обученные, очень поэтичные, которые могли... Они не то чтобы ревели во все горло, нет. Они говорили какие-то такие слова, которые близким помогали пережить утрату близкого человека. Они делали эту утрату более яркой и помогали эту трагедию показать. Они говорили такие слова, от которых хотелось плакать. Такие же плакальщики были во времена национальных каких-то бедствий, как, например, захват. Эти плакальщики собирались, и они произносили свои плачи так, чтобы пережить вместе с народом все то, что сейчас, как-то сформулировать то, что они видят вокруг. Это была особая форма поэзии. То есть нужно сказать, что книга плача – это особый жанр высокой и утонченной еврейской поэзии. Специальная литература, которая заключает чувства людей. Еще интересный факт – это о форме написания книги «Плача». Там я уже сказал 5 глав. Я не знаю, кто-то из вас замечал, я никогда не замечал, до тех пор, пока не стал исследовать, что в каждой из этих книг по 22 стиха. А в третьей главе там 22 умножить на 3, то есть 66 стихов. Дело в том, что эта книга была написана в форме акростиха. Акростих – это такая форма, когда новая каждая строфа, новый стих, оно начинается на новую букву еврейского алфавита. И таким образом вся глава, она вмещает весь еврейский алфавит. А третья глава, она вмещает в себя 66 стихов, то есть получается три стиши такие. То есть три стиха на первую букву, три стиха на вторую и так далее, 66 стихов. То есть это о чем говорит? То есть это не случайно Иеремия так писал. Это была очень сложная поэзия. Он сделал это с двумя целями. Во-первых, так легче запомнить книгу наизусть. Когда это акростих, это легче запомнить. И плюс в еврейском языке это было рифмовано. Надо еще обратить внимание, что пятая глава, она не акростих, но там тоже 22 стиха. Во-вторых, что нужно сказать, что это... Когда используется каждая буква еврейского алфавита, это выражает полноту чувств, как бы всю палитру. Помните, Христос тоже говорит, есть альфа и омега. Да, это первая, последняя буква греческого алфавита. То есть полнота. Это символ полноты, что здесь вполне выражено все горе еврейского народа. И нужно сказать, что это играло, вот эта книга, она сыграла большую роль вообще в жизни всего еврейского народа. Потому что до сих пор, знаете, есть знаменитая стена плача, это стена храма разрушенного, и там все записки суют, и люди там, евреи подходят и плачут, и что они там делают? Каждый у них, там август-сентябрь, есть день скорби, когда они читают те же строки из этой же книги «Плачей Иеремии» об утраченном храме. И это до сих пор играет очень важную роль в книге Израиля, в жизни Израиля. И я уже говорил, что эта книга написана под сильнейшим впечатлением того, что произошло с Иерусалимом. О разрушении Иерусалима говорили уже еще за сотни лет до Иеремии. И сам Иеремия 40 лет говорил, что если вы не покаетесь, Иерусалим будет разрушен. И его пророчество на три группы людей – к народу, к духовенству и к царям было. Он всех их обличал. Народ за то, что он беспечный, за то, что он оправдывается, постоянно говорит, ну здесь храм Господень, как же будет храм Господень разрушен? Ты врешь. Или духовенство, он говорил, духовенство, почему вы говорите ложные пророчества? Если Бог говорит, что это разрушится, а вы утешаете народ, говорите, все будет нормально, можно грешить. И царей обличал за то, что они попустительствовали этому всему происходить на земле. И говорю, что для Иеремии удивительно, почему книга плачей. То есть он пророчество это все предвидя, и даже он был просто сокрушен и поражен масштабом бедствия, который допустил Бог над Израилем. И тот эмоциональный накал, который чувствуется в этой книге, в этих плачах, это говорит, что даже он вот подготовленный, он не мог это пережить просто так. Он застал это, и вся его жизнь, она тоже закончилась в плену, хотя его книга потом продолжила существовать. Итак, давайте посмотрим коротко эти плачи. Я хотел бы только для того их показать, чтобы научиться у Иеремии упованию, которое он сохранил. Давайте посмотрим книгу «Плачи Иеремии», первый плач, первая глава. Мы помним, что это акростих, и русский перевод вообще не выражает вот этой поэзии высокой, которая заложена сюда. Но тем не менее, что есть, будем читать. Итак, я прочитаю выборочно. 1, 3, 4, 6 стихи. «Как одиноко стоит город, некогда многолюдный. Он стал, как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником». Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. И отошло от чери Сиона, черь Сиона – это образ Иерусалима, Сион – это холм, на котором Иерусалим стоит. Черь – это дочь этого холма. Дело в том, что в еврейском город – это женский род. Поэтому вот образом женщины, дочери, вдовы изображается город Иерусалим. «И отошло от чери Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити. Обессиленные они пошли впереди погонщиков». 10-11 стихи. «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности своей за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен». Вот эти выборочные стихи, они передают масштаб бедствия, что произошло. Самое дорогое, что было у всех израильтян, это храм, на который они уповали. Он дотла сожжен, разрушен. Дома выжжены, голод, осада. Элементарно хлеба нет. Все золото, все, что было, драгоценности. Люди просто покупают дрова, чтобы согреться. Или еду просто, чтобы попить. Почти весь народ был уведен пешком за несколько сотен километров в рабство Вавилона. Царя, который вот покрывал Сидеки, на которого они уповали, последний царь, ему выкололи глаза, и его последнее, что он видел, это убийство своих детей, его также отвели в Вавилон. И Иеремия, который, понимаете, для него народ – это было самое главное, что он имел в жизни. Храм – это было все, чему он себя посвящал. Это было сердце его само. И в самое сердце был этот удар. Он потерял все, что имел. Город пылает, все родичи его, все разорены, его никто не слушает, и все исполняется то, что он говорил, все страшно, он видит своими глазами. И интересно, что давайте почитаем 5 и 8 еще стихи. Он говорит о причине этого. «Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его прошли в плен впереди врага. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что они увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Еще можно прочитать 9. «На подоле у него была на нечистота, но он не помышлял о будущности своей, поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя». То есть Иеремия при всем этом плаче указывает народу, читающему эту поэзию, что не просто так это все произошло. Я вас предупреждал, это не случайно, это за грехи. И он не просто, понимаете, когда они оправдывались, говорили: «Иеремия, что ты нам говоришь? Здесь храм Господень, он точно не будет разрушен». Он говорит, если вы не покаетесь, и храм будет разрушен, и Бог от вас отойдет. И он говорит, вот самое святое забрали, храм. И не просто так, не оправдывайтесь теперь, когда вы видите это. Потому что и в то время люди оправдывались, говорили Иеремии, это просто так. И, наверное, закончить нужно первый плач. Смотрите, я назвал этот плач для себя, что это безутешное рыдание человека. Он ищет утешение то там, то сям. И посмотрите, 2-й, 4-й стих. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья изменили ему, сделались врагами ему. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник». И потом написано, 12 стих. «Да не будет этого с вами, все проходящие путем». То есть он пытается утешение получить от друзей, не получает. От проходящих мимо не получает. 16 стих. «Об этом плачу я, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою». Нет утешителя. 17 стих. «Сион простирает руки свои, но нет утешителя ему». То есть, понимаете, когда причина бедствия – это сам Бог, который своими руками совершает это бедствие, то теряется всякое утешение. Ты не знаешь, где искать помощи, когда такое разорение. А к кому ты будешь обращаться? К Богу, а Он тебя разрушает. Кому? К друзьям они все отвернулись. Прохожие плюются рядом, просто смеются над тобой. Ты тоже не можешь союзников себе найти. И даже вот последний стих этого плача – это попытка самого себя утешить. «Да предстанет пред лицо твоя вся злоба их, и поступи с ними так же, как ты поступил со мной за все грехи мои». То есть попытка вот угрожать своим врагам – это попытка себя утешить. И в этом нет утешения. Говорит, нет утешения. То есть это такое рыдание, которое он сам не может пережить. Давайте посмотрим второй плач. Он уже более осмысленный. И он уже выражает, вот представляете, в нашей жизни я не переживал прямо очень большого горя, хотя у меня и близкие умирали. Я не знаю, я еще достаточно молодой, чтобы я слышал, такие люди в жизни вещи переживают, что мне сложно. Но я пытаюсь как-то проникнуться вот тем, что пережил Иеремия. И когда слышу, что люди переживают, мне тоже очень больно. И я вижу, что даже Иеремия, хоть он был пророком, и он видел все это заранее, его это сильно сокрушило. Это реальное горе в жизни человека. Он теряет всю опору, он не знает, как утешиться. Он хватается за одно, за другое, не ищет опоры. Не может найти, хотя он верующий. Как быть? Вторая глава, она уже более... Это другая стадия уже этого плача. Посмотрите, я не буду читать ее всю, естественно. Я просто, посмотрите, с 1 по 8 стих, у кого Библия, везде указывается на причину бедствия. Что это сделано не просто так. Он внушает, это Господь сделал. И это для него самое больное, что сам Господь причиняет ему боль, сердечную боль. Я просто первые строчки, первых 8 стихов прочитаю. «Как помрачил Господь во гневе свою чересь Сиона! Погубил Господь все жилища Иакова! В пылу гнева сломил все роги Израилю, то есть всю гордость Израилева, отвел десницу свою, натянул лук свой, как неприятель». Господь стал, как неприятель, истребил Израиля и отнял ограду свою, как усада, разорил свое место, отверг Господь жертвенник, Господь определил разрушить стену Сиона. Понимаете, это особая боль для человека, когда ему не за что ухватиться, когда он понимает, что даже Господь, он встал против него. Посмотрите дальше, с 13 стиха он пытается вот указать вот этому отступившему Израилю, который терпит большое бедствие, что это не просто Господь вам, с вами сейчас судится и со мной вместе. Он пытается вступить в диалог с Израилем. Смотрите с 13 стиха. «Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя?» Вот иногда, когда пытаешься утешить кого-то, бывает лучше даже не утешать. Иногда надо людям дать просто выплакаться, просто отойти, как это сделал Иеремия, потому что он говорит, рана твоя велика, как море. Ты в нее что ни бросай, все там тонет. Нет никакого утешения тебе. Действительно, это большое горе. И он просто ждет и просто описывает это горе. Он больше ничего не может сделать. Он говорит, я не знаю, чем тебя утешить. И он вступает в этот диалог, и посмотрите, чем он заканчивается, этот диалог, это 19 стих, 18 стих. «Сердце их вопиет Господу, с стена через Сион. Лей ручьем слезы день и ночь. Не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как в воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к Нему руки твои, о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. И дальше начинается молитва как бы от лица Иерусалима. Понимаете, вот первая стадия вот этого утешения, которое получил Иеремия, он понял, что даже если это горе от Бога, то не к кому обращаться за утешением, кроме самого Бога. Да, плач, да, нужно оплакать твое горе, нужно его выплакать, нужно его просто прожить, дать время этому. Но в итоге не к кому больше обратиться, обращайся к Богу. Он говорит, к Нему изливай душу свою, просто к Нему обратись. Сосредоточься на нем. И вторая глава, смотрите, он уже не ищет Иеремия утешения у остальных. Он не ищет у друзей, у прохожих. Он говорит, только у Бога ищи утешение. И третья глава, вот ключевая, которую я уже буду заканчивать, вот эти плачи, она показывает вот глубину всю и вот это поиск опоры. И в ней как раз Иеремия получает утешение для себя. Он находит эту точку, на которую можно встать в горе, в беде. Он находит эту точку для себя, и он находит ее для Иерусалима. Посмотрите, третья глава, это третий плач. Это, помните, самый длинный плач, там, где три стиши идут. Он написан не в диалоге или не от третьего лица, он написан от первого лица. Он пишет как бы как одно с Иерусалимом. Он настолько с ним слился. Тут короткие эти три стиши, поэтому я буду читать их полностью. С 1 по 8 стихи, смотрите. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так обратился он на меня, и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, оградил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопил, задерживал молитву мою». То есть для него, видите, начинается новая глава, где он описывает свое личное состояние. И Иеремия здесь впадает в безнадежное уныние. Он взывает к Богу, но он говорит, я вопил, а он закрылся для меня. Дальше. «Каменями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии». Вот в этих словах чувствуется, как будто сам Иеремия уже даже, который пытался вот во второй главе как-то утешить даже Израиля, он сам теряет высоту. Он как будто соскальзывает сам в такое уныние. Вот здесь все признаки депрессии. Человек зациклен на мыслях. Он не может найти точку опоры. Он не знает, что делать дальше. Посмотрите до 19 стиха. «И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, и полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Вот здесь дно буквально эмоциональное, на которое опускается Иеремия во всем этом горе, переживании. И я думаю, что такое состояние многим знакомо людям. И даже не факт, некоторые думают, что стал верующим, стал таким вечно ликующим, таким позитивным человеком. А бывает и в жизни верующих очень большие испытания. Когда все подпорки, все, что ты уповал, все, с чем ты связывал свое будущее, оно куда-то девается. И независимо от тебя, ты ничего с этим не можешь поделать. И посмотрите, это Иеремия пишет. Он говорит, молитва моя не слышна, то есть Бог не слышит мои молитвы. Надежда моя умерла, уже надежды нет, это последнее, что погибает. Говорит, и душа во мне падает. То есть даже последние силы хоть что-то сделать нет. И это переломный момент, здесь начинается новое трястище как раз. Посмотрите, 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Это точка разворота. То есть, когда он опустился на это дно, буквально он уже не знает, как уповать. Душа его упала в нем. Он говорит, что я отвечаю сердцу моему? Здесь раскрывается секрет жизни любого верующего человека. И та уникальная возможность или та способность, которая присуща только верующим на земле, это посмотреть на вещи немножко с другой стороны. Это поменять точку опоры. Это немножко фокус своего внимания, своего сердца изменить. И посмотрите, в 21 стихе Иеремия принимает это не просто эмоциональный порыв, это твердое волевое решение. Он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему. По милости Господа мы не исчезли. То есть мы еще живы, да, с нами это все происходит, мы голодные, у нас уже одежды нет, драгоценности, но мы живы. По милости Господа не исчезли. Оно обновляется каждое утро. То есть я проснулся сегодня. Я проснулся, это уже милость Бога. Я не исчез, я жив, дышу. И я думаю, что это очень важный урок, что нужно уметь обращать внимание не на то, чего нас сатана лишить пытается, а на то, что нам Бог дал. И эта опора, она будет неизменна. Смотрите, 24 стих, он ключевой. «Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Знаете, в еврейском вот понимании вот это слово «часть» – это значит будущее мое. Это то, с чем я связываю все свои ценности. То есть для кого-то часть – это может быть образование, с которым он какие-то чает там, мечты, надежды, что-то вот он выучится. Для кого-то это, не знаю, какой-то бизнес свой, может быть, это то, с чем он хочет построить династию, компанию, там еще что-то. Для кого-то это может быть даже церковь, служение. Для Иеремии часть – это был его собственный народ и храм. И когда это все разрушилось, он не мог найти точку опоры. И теперь, когда он соскользнул с этого, эта ложная опора была разрушена, он говорит теперь, посмотрим на то, что у меня есть. У меня есть Господь. Он говорит, Господь – это часть моя. Это новое будущее мое. Это мое воскресение, мое воодушевление. Он говорит, это надежда моя. То есть здесь переходит переплавление сердца всего. Здесь происходит воскресение его души. Это точка разворота Иеремии. И мне кажется, здесь очень важный урок для нас лежит, что я не призываю ни в коем случае не радоваться каким-то бытовым вещам. Там, не знаю, зарплате или там, встречи с родными, близкими. Может быть, каким-то бытовым материальным вещам. Это всему нужно радоваться. Это Бог посылает благословение. Но все это, если не в контексте, не в призме радости о Боге, то когда что-то не заладится в жизни нашей, у нас будет точно такая же депрессия, точно такая же депрессия уныния, как у Иеремии. Если мы это ставим своей целью и опорою, когда-то это разрушится, и депрессии не миновать. Если же это все в контексте радости в Боге, то что бы там ни случилось, когда-то оно будет вилять как-то, уходить из-под ног. Господь, Он никогда из-под ног не уйдет. Это сильнейшая опора, это то, что удерживает любого верующего. И если это так, действительно, обратите внимание, это волевое решение. Это не автоматически у верующего так получается. Это нужно себе внушать, это нужно так подстраивать себя самого. И Иеремии пришлось принять решение и усилие, чтобы сердце свое ему назначить будущее. Господь – будущее твое. Ни Иерусалим, ни храм, ничего подобного. И просто уже заканчивая проповедь, посмотрите, как заканчивается дальше третья глава. Это совершенно другой человек, другая атмосфера. Это другое настроение, что дальше происходит. 25-27 стихи, смотрите, там «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, имеющей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности». То есть все эти… Вот представьте себе, перед глазами его еще горит город. Раскиданы трупы там по улицам, как он описывает. Дети, младенцы, новорожденные умирают. Вот это все, весь ужас просто творится, невыразимый. Но он нашел в себе точку опоры. Как заставить себя встать с места и идти вперед? Он говорит, Господь – часть моя. И он говорит дальше, Господь – это благо. То есть получается, что это значит? Что все эти страдания, я знаю, что если он ими руководит, значит, здесь это не хаос. Здесь есть какая-то цель. Я, может, ее не увижу, но она есть. Помните, любящим Бога все содействует ко благу. И это просто вера, это просто решение. И таким образом, если человек верит, что это не хаос, что Господь этим управляет, он признает его владычество, таким образом появляется надежда, что, может быть, даже если для меня это плохо, Бог знает, что делает. Он разберется. И у него в руках он все контролирует, даже это бедствие. Посмотрите, заканчивается эта третья глава тем, что он буквально молится, он говорит, ты слышишь, 61 стих, ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их, речи восстающих на меня, воззри, сидят ли они, встают ли они, все песни, воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение и так далее. То есть он уже молится, он уже с ним на связи с Богом, он уже в одном пульсе с ним. И посмотрите, вот 4, 5 главы, они короткие, их, собственно, я не буду читать, зачитывать. В 4 главе он снова перечисляет все ужасы, которые он видит, но совершенно с другим сердцем, с исцеленным сердцем, переплавленным сердцем, сердцем верующего, сердцем полным надежды, сердцем уповающим, сердцем довольным своей судьбой в Господе. И эта 4 глава, она заканчивается полной уверенностью, что справедливость будет восстановлена. Два стиха последние. «Радуйся и веселись, дочь Едома». Дочь Едома – это дальние родственники израильтян, которые помогали вавилонянам захватывать их и убивали своих родственников дальних. Он говорит, «Радуйся и веселись, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься, дщерь Сиона», то есть к своему народу. «Наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои». Это уже полная уверенность. Это хоть сегодня он знает, что 70 лет ближайших – это беспросветная темнота. Но он знает, что будет дальше. Бог уже все продумал. Это возвращение, возвращение из плена, восстановление храма, пришествие Мессии, спасение для всех людей. И 5 глава, она буквально, это уже не акростих, но там 22 стиха. Это сам Иеремия так написал. Это уже просто молитва сердца. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось». И он вспоминает, что свершилось. Но он уже это вспоминает. Для него это уже прошедшее. Хотя он видит это еще перед своими глазами. И последние 3 стиха он говорит. «Ты, Господи, пребываешь вовеки. Престол твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к себе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли. Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» То есть здесь он говорит, что не безмерно Бог будет это наказывать. Он знает, что делает. Он все контролирует, все эти вещи. Он делает не потому, что ему нравится зло. Он говорит, что он сожалеет об этом, сам Бог. Он допускает это для исцеления, для дальнейшего блага. Богу не нравится развлекаться так. А посмотрим, как этот пострадает, а как этот пострадает. Он говорит, ты благ, Господи. И если ты это делаешь, это значит, будет какой-то есть добрый замысел у тебя. И я тебе доверяю в этом. Мне легко это говорить. Я не знаю, что переживаете сейчас вы и что на самом деле вы чувствуете в своей душе. Но мне кажется, опыт Иеремии, опыт его переосмысления отношений личных с Богом, он полезен мне сейчас, он полезен даже в маленьких бедах сейчас, какие у вас есть. А может быть, какие-то большие горе вы испытываете сейчас, я не знаю. Но это повод хороший нам всем задуматься, что является нашей точкой опоры, насколько мы уязвимы в Боге. Насколько наша вот эта твердость и надежда в Боге, она сильна. Потому что все остальное, рано или поздно, Бог эти подпорки будет разрушать, на что мы еще уповаем. И в этот момент, да не постигнет нас такая депрессия упования, такая депрессия и такое уныние. И я просто хотел бы зачитать в конце хороший гимн, который мы поем, но мы его петь не будем, потому что он длинный. И он старенький достаточно. Этот гимн написали узники в советское время, которые переживали подобные вещи, как Иеремия. Представьте, в советское время вся церковь разогнана, детей нельзя пускать, там, молодежь не крестят. И они думали, мученики 30-х, 60-х годов, что Советский Союз – это последнее царство, царство Антихриста. Они не думали, что кто-то будет переходить на их могилы, и кто-то вообще будет петь их песни и вспоминать их имена. У них была такая же тоска, внутри, что все, во что они верят, это разрушается. Церковь разрушается, и душа падает в них. Но послушайте, какой гимн прекрасный. Один из таких узников написал. 675-й гимн. «Не тоскуй ты, душа дорогая. Не печалься, но радостно будь. Поверь, жизнь настанет другая. Любит нас сам Господь, не забудь. Уповай ты на Господа Бога и почаще молись в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. Жизнью нашей Он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает, и что к радости, к счастью ведет. Пристань тихая нас ожидает, бури страшной и грозной в ней нет. Ярче солнца Христос там сияет, жизни вечной не меркнет в нем свет. Не забудь, что Христос – твой Спаситель, тебя ради страдал на кресте. Он от бед твой благой Избавитель, и с тобою всегда и везде. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься и радостно будь. В небе Родина наша святая, там наш вечный блаженный приют. Аминь.